Алан Дуэль. Серпентес. Читает Анна Сказко. Тем, кто держит зло внутри себя. Пролог. «Ты не понимаешь, Клариса». Голос парня был хриплым. «Если кто-то узнает, заткнись, Джон, и продолжай тащить». Тон девушки был твердым, как сталь, но в нем слышались нотки страха. Парень и девушка лет 17 волокли огромный мешок черного цвета. Он был тяжелым. Даже при большом желании они не смогли бы его поднять. Свечи на лестнице, длинной спиралью тянувшейся вниз, подрагивали от каждого движения. В тусклом свете виднелась бордовая полоса, которую оставлял за собой мешок. Его низ насквозь пропитался кровью. Что бы ребята ни тащили, раньше оно было живым. «Нет, я так не могу!» Джон отпустил груз и затряс головой. «Джон, не смей! Мы должны! Ты мне нужен!» Клариса хотела расплакаться, но держалась явно лучше своего друга. «Джон, мы вляпались! И не только мы! Нам необходимо сделать это!» Джон снова тряхнул головой и выпрямился. Его руки дрожали, лицо было мокрым от слез, а губы побелели и тряслись. Снова схватив грязную ткань, Джон и Клариса поволокли мешок по ступеням все дальше и дальше вниз по узкой лестнице. Где-то капала вода и бегали крысы — единственные звуки, раздававшиеся в этом мрачном и пустом месте. Когда ребята преодолели лестницу и оказались в сыром и темном помещении, Клариса устало упала на пол. В центре комнаты виднелся колодец, точнее, дыра в полу, обнесенная невысоким заборчиком. Видимо, когда-то здесь была скважина, откуда люди набирали воду. Но она давно иссякла, и крысы были единственными гостями, которые заглядывали сюда. Джон начал трясти головой, чтобы привести мысли в порядок, но вместо этого потерял равновесие и упал на пропитанный кровью мешок. Она еще не остыла. Джон чувствовал ее на своих руках и даже через одежду. Ее было так много, что при желании он мог в ней утонуть. «А-а-а!» — закричал он. «Джон, успокойся!» Тон Кларисы не скрывал панику. «Нет, нет, она на мне! Ее кровь на мне! Это мы виноваты, Клариса!» Джон запаниковал. Он вскочил и принялся чистить одежду руками, как будто это могло помочь. «Джон, осторожно!» Шаг, еще шаг. Джон уперся ногами в ограждение и, споткнувшись, начал падать. У него перехватило дыхание. Голос пропал. Жизнь яркими вспышками пронеслась перед глазами. Тело Джона полетело вниз. Клариса услышала глухой звук, не успев понять, что произошло. Плакать она уже не могла. Будто слезы навсегда исчезли из ее глаз. Клариса прикрыла веки и подошла к мешку. «Ну давай же!» Она толкала груз изо всех сил. Толчок, еще толчок. Кровавый мешок стремительно полетел вниз и упал прямо на тело Джона. Клариса посмотрела на дно колодца. Было сложно хоть что-то разглядеть во мраке. Теперь мешок напоминал ей маленького муравья. Клариса начала вспоминать молитвы, которым бабушка учила ее при жизни. Поняв, что уже ничего не соображает, она перекрестилась и собиралась уйти. Вдруг снизу послышался отвратительный звук, будто тысячи опарышей вылезли из земли, захотев помочь избавиться от улик. Из темноты колодца на Кларису уставились глаза. Она готова была поклясться, что действительно увидела их. Они, два фонарика, два проводника на тот свет, смотрели точно на Кларису. Один глаз был темно-зеленым и напоминал болотную тину, которую выбросила на берег, а другой — ярко-желтый, словно самый яркий светлячок. Клариса оцепенела от ужаса. Она не могла пошевелиться. Нечто внизу не моргало и не спускало с нее глаз. Любопытство взяло верх. Клариса наклонилась к колодцу, стараясь разглядеть, что находилось внизу. Пыталась присмотреться и понять, галлюцинация это или нет. Сзади запищала крыса. Клариса вздрогнула и обернулась, сделала шаг назад и снова заглянула в колодец. Мешка и тело Джона она больше не видела. Глаза тоже исчезли, или их не было вовсе. Клариса в ужасе побежала по лестнице, не оглядываясь. Глава первая. Первый рассвет. Рассвет. Очередной рассвет Эйлин встречает одна. Немыслимо. Она не понимала, как можно спать до обеда. Внутренний голос твердил, будто она приемная, ведь схожести с семьей у нее вообще не было. Но сейчас это ее не волновало. Это утро она решила провести с затертым до дыр учебником по пресмыкающимся. Казалось бы, какой смысл перечитывать его уже в десятый раз? Но биология всегда помогала отвлечься. Биология и кофе в побитой временем кружке, на которой красовались две красные буквы — L и A. Эйлин понятия не имела, откуда взялась эта кружка, но на протяжении нескольких лет брала только ее. Бабушка бы не одобрила. «Нельзя пить и есть из битой посуды, примета плохая», — всегда вопила она. Суеверная? Какая разница? Ведь главное не из чего, а что ты пьешь. Утренний кофе. Не бывает вкуса прекраснее. Особенно, когда он не из местной забегаловки, а домашний, перемолотый с добавлением молока, корицы и шоколада. Родители никогда не понимали Эйлин, ведь если молоко, то безлактозное, если сахар, то тростниковый, и вообще куда полезнее зеленый чай. Но с чаем ты не почувствуешь этой атмосферы, этого наслаждения. 3, 2, 1. Первый луч рассветного солнца ослепил Эйлин, и в этот же момент она сделала первый глоток. От потрясающего чувства ей захотелось подскочить на месте и под музыку 80-х поднять кулак к небу, как Джад Нельсон в кинофильме «Клуб завтрак», который мама включала ей в детстве. «Эйлин!» На террасе показалась сонная мордочка сестры. Отношения с сестрой Эйлин могла бы назвать сложными. Хоть то и было всего 6 лет, она впитывала внешний мир как губка. После рождения Эйлин родители 10 лет не могли завести детей. А когда, наконец, у них получилось, и на свет появился маленький чертенок с каштановыми волосами и зелеными глазами, они были счастливы. Отец вечно утопал в работе, а мать старалась подарить любовь обеим дочерям, но получалось у нее скверно. Младшая всегда чувствовала особое отношение к себе. «Моя маленькая принцесса», — так говорила мама. Вот только Эйлин принимали за придворного шута и никогда не воспринимали всерьез, не покупали сладости, не водили в кино, а однажды даже забыли забрать из библиотеки, и она проторчала несколько часов на холоде в ожидании спасения. Эйлин после этого заболела и неделю пролежала в постели. Мать часто извинялась, но значили ли ее слова хоть что-то? «Таша, ты чего встала в такую рань? Вообще, впервые кто-то из семейства поднялся в такое время. Я хочу есть, насыпь мне хлопья!» Приказным, но сонным тоном сказала сестра. «Вся в мать, только маленькая и без морщин. Тебе нельзя хлопья, сначала нужно принять витамины. Не хочу витамины! У них запах тухлых носков!» Сестра сморщила носик, отчего в утреннем свете стало похоже на муравьеда. «Значит, и хлопья ты не хочешь. Ты ужасна! Я все расскажу маме!» — завизжала сестра. Как бы Эйлин хотела дать ей эти хлопья. Пусть Ташу раздует, как воздушный шарик, а потом она пролежит в больнице несколько недель. Тогда Эйлин сможет спокойно наслаждаться рассветом, кофе и, может быть, вниманием родителей. Нет. Нельзя такое думать о сестре. Эйлин тряхнула головой, отгоняя мысли. «Либо витамины, либо возвращайся в постель», — жестче сказала Эйлин. Без матери сестра чувствовала себя слабее и мало возражала. «Ненавижу тебя!» Сестра завизжала, как поросенок, и пнула ногой столик. Чашка полетела на пол. Весь мир остановился на это мгновение. С замиранием сердца Эйлин смотрела на это свободное падение. Бам! И любимая чашка лежит на полу в брызгах кофе. Это было похоже на странное место преступления. У Эйлин заслезились глаза, но она старалась держать себя в руках. Таша понимала, что поступила плохо, но, ехидно улыбнувшись, развернулась на пятках и проследовала в свою комнату. Эйлин продолжала стоять. Рассветное солнце уже полностью освещало и ее дом, и разбитую чашку. Это утро было особенным, ведь пострадала не только чашка. Сознание Эйлин перевернулось, и она поняла — нужно что-то менять. Даже в своей комнате Эйлин не чувствовала себя в безопасности. Воздух казался тяжелым. Это утро выглядело таким прекрасным, таким волшебным. Но Эйлин, как и всегда, чувствовала себя одиноко. Зачем Таша проснулась? Почему именно сегодня ей захотелось этих тупых хлопьев? Глупые мишки в карамели. Эйлин ненавидела эти хлопья, возможно, потому что их любила Таша, а может, потому что в свое время ей не покупали сладости. Миновав путь к окну, она остановилась и, ахнув, уставилась на подоконник. За стеклом сидела птичка красивого белого цвета. Она выглядела как маленькое облачко. Эйлин видела похожую в книге, кажется, разновидность японских синиц. Но она жила далеко не в Японии. Птичка тихонько пискнула и, взлетев, скрылась в небе. Она быстро слилась с облаками, и Эйлин потеряла ее. Эта синичка, кем бы она ни была, заставила Эйлин задуматься о том, что она должна поступить так же — взлететь и стать свободной. Этот день точно подавал ей знаки. Сначала кружка, теперь птичка. Эйлин резко открыла окно, и утренний свежий воздух ворвался в комнату. Глубоко вздохнув, она направилась к ноутбуку. Отбросив в сторону стикеры с напоминаниями прошлогодней давности, она открыла ноутбук и включила его. Эйлин никогда не училась в школе, она просто не видела в этом необходимости. Но теперь обстановка дома душила, ей в прямом смысле не хватало воздуха, даже с открытым окном. Она должна была уехать. В университет она сможет поступить лишь через несколько лет. Оставалась школа? Только не местная, иначе Эйлин повесится, так и не попав на занятия. Несколько лет назад она наткнулась на одну статью. Заголовок гласил: «Драконы одержали победу», хотя капитан группы поддержки Гадюк и была уверена в победе своей команды. Действительно, в школе Серпентес учатся талантливые дети, и их команда по лакроссу выигрывает уже не первый год. После статьи из головы никак не выходила эта школа. Эйлин посмотрела их сайт, все фотографии и представляла себя расхаживающей по коридорам. Но попасть туда было почти невозможно. Там учились дети богатеньких родителей. Ведь если у тебя есть деньги, все двери тебе открыты. Но месяц назад открылось одно бюджетное место. Нужно было лишь пройти вступительный тест. Эйлин задумывалась об этом, но все время откладывала. На сегодняшнее утро стала последней каплей. Она открыла их сайт, нашла нужную вкладку и нажала кнопку «Пройти вступительный тест». Глава вторая. Письмо.
«Мама, почтальон! Как думаешь, он привез мне мою куклу?» — верещала сестра.
Когда Эйлин в последний раз получала подарки от родителей? Или вообще письма? Хотя о каких письмах может идти речь, если у нее и друзей-то не было? Жили они в глуши, куда даже птицы редко прилетали, а местная школа походила на сарай. Эйлин сразу сказала матери, что обучаться лучше дома, чем в каморке, которую весь город называл школой. Эйлин была смышленой с самого детства, и занятия давались ей легко.
Но общалась с людьми она только по сети.
Даже с единственным другом она познакомилась в интернете. Звали его Тиви1231. Такой ник выбрал себе человек по ту сторону экрана. Переписывались они раз в неделю. Эйлин сама не понимала, для чего. Может, потому что это обычная потребность искать общение и заводить знакомства, которые ей вообще не нужны. Или все же нужны?
«Счета, счета, счета, письмо для...» «Эйлин, ты ждешь почту?»
Голос отца выдернул ее из размышлений. Сестра скривила лицо и уставилась на его руки. Если это и правда письмо для Эйлин, то истерики Таши не миновать. «Письмо? Дай посмотреть».
Эйлин протянула руки и взяла утреннюю почту у отца. Конверт был приятного серого оттенка. Эйлин не увидела на нем марок и вообще ничего лишнего. Она прочитала: «От директора частной школы Серпентес».
Этого не может быть.
Прошло несколько недель с тех пор, как Эйлин прошла тест. Руки ее затряслись и вспотели, намочив тонкий конверт.
«Мама, я тоже хочу письмо! Где мое письмо? Почему только Эйлин всегда все достается?» — вопила покрасневшая Таша.
«Достается? Ну, конечно. Это первый подарок Эйлин за последние 10 лет, и тот достался от судьбы».
Эйлин начала распечатывать письмо. Она старалась ровно его вскрыть, но тонкая бумага решила испортить идеальный момент и порвалась. Когда с конвертом было покончено, Эйлин аккуратно вытащила лист бумаги и принялась читать. «Уважаемая Эйлин Блэк, мы получили ваш запрос на поступление в частную школу Серпентес. Рассмотрев результаты вашего проверочного теста, мы рады сообщить, что вы зачислены в нашу школу и приступаете к обучению после летних каникул. С уважением, директор школы мистер Крейн». Эйлин потеряла дар речи. Она не верила своим глазам, будто это все нереально. «Эйлин, вернись на землю. Что за письмо?» Вопрос мамы сработал как хлыст по голой коже.
«Мама, я...» Голос почти пропал, поэтому пришлось откашляться, прежде чем продолжить. «Я подавала документы в одну частную школу».
«Что?»
Мамины глаза чуть не вывалились из глазниц. «Какая школа? Ты всегда училась дома, ты говорила, цитирую, зачем мне эта каморка?»
«Мама, я говорила про местную школу, ты видела этот сарай? Чему меня там смогут обучить?»
Мама тяжело вздохнула. Сестра сидела рядом, надув щеки, а папа старался делать вид, будто его нет. Он часто так поступал, но в итоге всегда вставал на сторону Эйлин, и это было довольно приятно.
«И где находится эта школа?» — прервала тишину мама.
400 километров отсюда», — шепотом произнесла Эйлин.
«Что?»
Вена у мамы на лбу напоминала трезубец Посейдона, и Эйлин не на шутку испугалась.
«Ты как ездить туда собралась?»
«Мама, это частная школа, там предоставляют жилье, это как пансионат. Туда попадают либо с мозгами, либо с деньгами. Первое, к счастью, у меня есть».
«Трэвис, может быть, ты что-нибудь скажешь?»
Мама начала искать поддержку у отца.
«Ну, хочет она там учиться, пусть учится, это ее выбор», — спокойно сказал отец.
Эйлин показалась даже слишком спокойно. С одной стороны, папа поддержал, но с другой — он будто хотел избавиться от лишнего члена семьи.
«Немыслимо, просто немыслимо, как будто меня одну волнует жизнь моей дочери», — сказала мама, гладя по спине Ташу.
Эйлин тихонько посмеялась. Если бы никого не было, она бы захохотала в голос. От лицемерия матери, от злости сестры, от безразличия отца и от счастья. Ведь она покинет это чертово место и начнет жить с чистого листа. Все уйдет на второй план, все забудется и станет лучше, она была уверена.
«Не позволю!» — закричала мама. «Какая школа? Какой пансионат? Ты и так скоро поступишь в университет, тебе осталось 2 года.
Мама, не начинай, я все сказала, и...» Эйлин не успела договорить, раздался звонок в дверь.
«Кого еще там принесло? Трэвис, положи свою газету и открой дверь!»
Мамина ярость разрасталась и теперь заполонила всю кухню. Папа знал, спорить с ней сейчас все равно, что положить голову в пасть крокодилу. Пока он открывал дверь, мама продолжала читать нотации Эйлин, но та не слушала. Эйлин обожала свою способность отключаться во время неприятных разговоров или сосредотачиваться на других звуках. Это было довольно просто. Немного фокусировки, сосредоточенности, и вуаля, слух подчиняется тебе, а не ты ему. И вот Эйлин уже слушала, кто же пришел к ним в такую рань.
«Мистер Блэк, могу я увидеть вашу дочь?» «А вы, собственно, кто?»
Отец не любил незнакомых людей, тем более непрошенных гостей.
«Прошу меня простить, я Луис Прут. Я работаю в школе Серпентес. Мне нужно увидеть Эйлин. Я хочу передать ей форму и все необходимое. Так могу я ее увидеть?»
Эйлин чуть ли не подпрыгнула на месте, но мама быстро потушила вспышку радости гневным взглядом.
Тогда я прошу вас передать этот пакет Эллен и сообщить ей, что обучение начнется через месяц. Остальная информация находится в письме. Всего наилучшего.